Христос воскрес! Потрясающий праздник, да? Я вот сижу, наслаждаюсь, ну, Петр Вальчик говорит, иди. И думаю, что же сюда уже идти? Столько сказали, столько спели. Восхищаюсь прямо. Хочется сказать каждому слово восторга и благодарности. Лучший хор страны потрясающе поет. Я думаю, вот эта вот Регентиха, сестра, потрясающий талант. И мужик там играл тоже. Невероятно. Это, знаете, я вспомнил, у нас в стране, ну, не только у нас, это вообще общественная такая селекция, делят искусство, культуру делят, классифицируют там по уровням разным, существует таких три уровня. Массовая культура, культура высокая и культура элитарная. Это относится и к музыке тоже, массовая музыка там, высокая культура музыкальная, элитарная музыкальная. Я сидел, думал, к кому же отнести вот это потрясающее звучание небесных колоколов. Думаю, как они вообще из своих ушей складывают такую гармонию. И я понял, что это одновременно массовое, потому что их очень много, одновременно высокое, потому что это не из-под низу музыка, да, это сверху, это колокольчик как небо, да. А он олицетворяет собой небо, и это небо поющее, это говорящее, это хор ангельский, который возвестил пастухам когда-то в Вифлееме, да? На земле мир, в человеках благоволение. Это высокая культура, это высокая музыка, это элитарная, безусловно, музыка, потому что здесь собрались люди, Богом отобранная элита. Она может быть из лагерей, она может быть из каких-нибудь подполий, из кабаков, может быть... Но она Богом отобранная элита. Для чего? Для вечного царства. На каждом из вас Бог поставил печать Духа Святого. Каждого из вас призвал в семью детей своих. На каждого из вас положил благодать свою, одарив этими дарами. Мы слышали эти свидетельства, которые здесь говорят о том, что небо останавливается, и гроза прекращает свое действие. И вдруг раскрываются карманы, и авторучки у чиновников – достаются из футляров, и печать ставится там, где еще вчера говорили, никогда не бывать этому, только через мой труп. Это элитарная культура и музыка, потому что это святая культура и музыка. Сестры и братья, хочу выразить вам мой восторг и сказать, пусть никакая печаль не посетит ваше сердце, потому что вы служите Богу, и от этого значит, что ваше служение высокое, духовное, святое. Благослови вас Бог». Хочу сказать, знаете, многое услышали и видели братьев трудящихся. У меня возникло чувство долга сказать при всех вас несколько слов добрых в адрес Петра Вальтеровича Мицкевич. Он все-таки первый пастор церкви в течение 10 лет уже здесь. И я должен признаться, что это сегодня фавор. Аплодисменты и радостная песня. Но эти 10 лет были полны... тяжелого борения духовного, напряжения всех сил духовных и даже мучительных сомнений, как у Петра, который пошел по волнам, а потом начал тонуть. Потому что в нашей жизни бури чаще бывают, чем ясное солнечное небо. В нашей жизни волны житейские чаще захлестывают наш челн, нежели штиль и благодатная пора. Я хотел выразить мое восхищение и благодарность Петру Вальтеровичу, потому что для меня он образец и пример верности в своем призвании, в своем служении. Он принял это предложение когда-то на просьбу Алексея Петровича, членов Совета Церковного, когда они нуждались в помощи и говорили, нам нужна помощь. Я прикинул так, что в этот тяжелейший момент взять на себя груз «помогать» дано не каждому. Такой груз помогать взял на себя Петр Вальтерович. И он выдержал с честью это великое служение вместе с Татьяной Алексеевной, вместе с сыновьями и дочерьми своими, вместе со своими родителями, старцами, верными служителями. И я думаю, что эта страница Церкви Божией, святая, она вписывается в летопись как особая, благодать, которая была в фамилии Мицкевичей, как и во всей церкви. Хочу сказать это почему еще в присутствии и детей его, и молодых людей нашей церкви. Хочу сказать, что есть вещи, не приходящие по ценности. Спадают листья с самых красивых деревьев осенью, вянут цветы самые красивые. Все приходящее. Есть вечные немеркнущие ценности. От Бога нисходят и к Богу восходят. Этим верным ценностям посвятил свое служение Петр Вальтерич, и пусть благословит Господь эту прекрасную семью и всех нас. Хочу читать Святое Писание. В Евангелии от Иоанна во второй главе есть повествование, которое близко к нашему событию и к пасхальному, и к тому, что мы здесь переживаем, как освящение этого великолепного храма. Еще, наверное, я чуть не забыл сказать мое восхищение этим прекрасным дизайном, архитектором, который вчера представлял нам и свою работу, и его представляли нам здесь. Это Михаил Владимирович Регузов, наследный тоже принц святой фамилии, благословенной фамилии, потрясающий его отец, кандидат этого искусства, его мать тоже из этой области архитектуры, очень высокоуважаемая служительница, и он сам, вот, видимо, одаренный по-особенному Господом, что сумел вот из этого, в общем-то, традиционного формата, из этого формата привычного церковного создать такую архисовременную, многоговорящую для нас архитектуру. Я бы хотел выразить мое восхищение, потому что крест перед глазами всякого входящего становится центром нашего собрания. Все эти линии, и верха, и низа, и стены окон, они все мой взор ведут на этот крест и сосредотачивают вот в этом озарении центральную, самую главнейшую фигуру Христа Иисуса, который незримо присутствует с нами. Это потрясающее решение. Если Миша здесь, я восхищаюсь твоим талантом. Если его здесь нет, передайте ему. Он должен этот талант не закопать. Он должен его развивать. И на земле российской пусть такие храмы восстанавливаются, растут, как грибы, чтобы из этого прекрасного виноградника Божьего на страну нашу благодать Божия проистекала, да души врачевала, да семьи Христовой благодатью воскрешала, к жизни новой, живой, чтоб крест животворящий для каждого был желанным, манящим и исцеляющим. Итак, Евангелие от Иоанна, 13 стиха, читаю из 2 главы. «Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим». Прям хочется читать. «Иисус пришел в Москву. И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов. И деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При этом ученики его вспомнили, что написано: ревность по доме твоем снедает меня. На это иудеи сказали: каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его. На это сказали иудеи: этот храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его? А он говорил о храме тела своего. Я вот в этом тексте больше всего хотел бы обратить ваше внимание на эти слова: «Я в 3 дня воздвигну его», а он говорил о храме тела своего. Русское народное присловие существует такое: не в бревнах Бог, да, не в бревнах церковь, а в ребрах. Это вот такое выражение подчеркивает превосходство той истины, что Христос Иисус нам оставил, когда Он сказал: «Царство Божие внутри вас есть». Много мы воспели вот этих прекрасных работников и работ по строительству этого храма. Представить сейчас, если бы Христос, как тогда, оказался здесь и сказал бы такие слова: «Разрушьте этот храм, я его в 3 дня воздвигну». Представить себе, что какое-то землетрясение придет и разрушит, или катастрофа еще какая-нибудь разрушит этот храм, ну, не приходит в голову, а если мысль допустить, то сжимается сердце: Господи, да не будет, это ж такая игрушка, это ж такая святыня, это ж такая красота, здесь столько наших слез, здесь столько нашей веры. А вместе с тем Христос обнаружил, что вот в этом святом месте может оказаться скопление таких приземленных, материальных, если не сказать греховных вещей, что ему пришлось бич сделать и изгнать. А после этого сказать: «Не забывайтесь, не забывайтесь, высочайшее, вечное – это храм Божий в сердцах ваших. Разрушьте этот храм, и я в три дня его воздвигну». Здесь вот Христос Иисус концентрирует наш взгляд на том, чтобы мы могли даже увидеть этот прекрасный, потрясающий по своему и архитектурному гармоничному устроению, и по вот этой отделке великолепной, и по тому содержанию, что здесь происходит, это служение, безусловно, это наше утешение, наша радость, но все-таки ценнейшим, наиценнейшим является вошедшая сюда душа человека. Каждый человек, мужчина или женщина, дороже всей вселенной, дороже богатств всего мира. И здесь я хотел бы вот концентрировать это внимание на тебе, мой друг, на себе, на каждом из нас, вошедших сюда. Эти стенки, которые построены только для того, чтобы из этого большого многообразия человеческих ценностей и интересов была бы и эта звездочка небесная на планете нашей Земля. И когда человек, уставший от базаров, от предложений фильмов, уставший от своего разочарования, захочет найти что-то вечное, чтобы он мог увидеть этот блеск креста над зданием, вот эти распахнутые двери гостеприимно зовущего всякого прийти сюда и исцелить душу свою, восстановить храм души своей, восстановить храм неветшающий вечный, храм, который в ребрах, который здесь пульсирует сердцем своим, тревожным, может быть, ищущим, метущимся. Мне хочется, чтобы вот в этот день освящения дома молитвы каждый из нас подумал об этом храме своего сердца, и каждый из нас мог осветить этот храм для Господа и для себя. Мне хотелось бы, чтобы каждый присутствующий здесь мог соизмерить сегодня свой храм, стоящим у порога Христом Иисусом. Для кого-то он находится в сердце, для кого-то он желанный и добрый господин, для кого-то он тот, с кем, просыпаясь, мы ведем беседы, вручая себя в его святые руки. Для кого-то он, может быть, судья, имя которого вспоминать тревожно, желанно и страшновато. Есть тяготение внутреннее к этому свету, к этому святому лику, есть жажда очистить свой храм. Как надоел этот мусор, как надоел этот хлам, как больно от своего собственного обмана, от обмана окружающего мира, как не хочется этой жизни пропитой, проданной, преданной. Как хочется очищения, Господь стоит у порога храма Твоего. И если в свой храм, в Иерусалиме стоящий, со властью Он вошел и сделал бич, и изгнал оттуда все, что было непотребно, заметьте, никто не пошевелил пальцем. Все стояли как вкопанные. Какой властью ты это делаешь? Чем ты докажешь, что ты имеешь это право делать? Смолкло все. Священство, власть всякого рода, вся администрация, все полицейские, все смолкли. Господь вошел в среду своего властного царства и произвел свое очищение. И в сердце твоем и моем очищение сделает тот, кто сотворил нас, тебя и меня, по образу и подобию своему. И мы храм свой, бывает, захламляем. Мы храм свой, бывает, да, одежинкой прикроем. Им хороший, намажемся помадкой, причесочку наведем, но внутри, в душе нашей, боль эта неприходящая не дает нам спать, и мы тогда со стоном не знаем, где найти это исцеление. Сегодня здесь, в этом храме, Господь Христос, и Он сегодня хочет прикоснуться к твоей душе, чтобы очищение и освящение совершилось не только со стенами этого здания, но совершилось с сердцем твоим. Два эпизода из пасхального сегодня Фомино воскресенья. Два эпизода евангельских мне хочется привести к нашему размышлению, завершая вот это слово. В Евангелии от Иоанна, когда Иисус Христос, описывает евангелист, пришел к своим ученикам, они были заперты от страха. Они сидели, я представляю их состояние, смущенное. Христа распяли, наверное, приду скоро за нами. И вдруг он появляется, закрытая горница, все зашторено. Вот это вот состояние упадка, упадничества. И вдруг появляется Христос и протягивает свои руки ученикам, говорит: «Мир вам!» Обомлевшие, они смотрят на Него, и Господь Христос после этого уходит, а ученики рассказывают Фоме. Его не было с ними в этот момент. И они рассказывают, говорит: «Фома, приходил Иисус, когда тебя не было.
Он живой, он действительно воскрес. И Фома говорит, если я не вложу персты мои в раны от гвоздей, если я моей руки в ребро не вложу, не поверю. Как знаком мне этот Фома по собственному моему неверию, недоверию, цинизму, нашему нигилизму и 20-го, и 21-го века, когда у нас нет никаких ценностей, авторитетов, у нас нет веры никому и ничему. Мы такие циники по жизни идем, понимая, что все здесь мусор, и мы, как Фома, иногда тоже, а вот если сам не потрогаю, не поверю. Удивительное дело, Фомино воскресенье, это воскресенье Фомы, это воскресенье, когда Христос пришел к Фоме, специально ради Фомы, пришел в это собрание, устроил снова его, и появляется так же, как тогда, и говорит: «Мир вам!» И из всего большого собрания видит Фому, и смотрит на него, и говорит: «Фома, подойди ко мне, подай руку твою, вложи персты свои в раны от гвоздей, вложи руку свою в раны от копья, в ребро мое». И Фома, я так представляю, обомлевший, с трясущимися ногами, сам себе неверующий, потому что Фома неверующий, это наше нарицательное имя, известное в нашем народе, неверующий, да? Человек всему, все сомневающийся. И вот он поднимается, и вот он идет. И Господь Христос, представляете себе, если я сейчас бы сказал: «Вложи свои персты в раны от гвоздей, вложи свою руку в рану от копья, в ребра мои, я снимаю свой пиджак, я снимаю свою рубаху, я оголяю свое тело, я раскрываю эту пронзенную грудь и говорю: дай-ка свою руку сюда, возьми ее, вложи сюда, почувствуй, как сердце бьется за тебя, ради тебя оно пронзенное на кресте висело, ради тебя эти руки к кресту прибитые, жаждущие обнять весь мир, висели на кресте. Ай да, потрогай, для тебя это все было. Как можно выдержать сегодня нам, людям 21 века, разочаровавшимся во всем и во всех? Как нам сегодня остаться холодными и равнодушными, когда Христос ради нас, после циничного века атеизма, строит этот храм и приглашает тебя и меня, и говорит: подойди ко мне, я ради тебя открываю свое сердце, не смущайся. И Фома идет так трепетно, со страхом, говорит: Господь мой и Бог мой, Господь мой и Бог мой. Мне хотелось бы, чтобы ни одна душа, находящаяся сегодня в этом храме, не была бы равнодушна и разочарована, или осталась бы, быть может, вот в этом недоумении и неверии своем, но сделай шаг ко Христу и ко кресту, и протяни к Нему свои руки, и прошепчи эти слова: Господь мой и Бог мой, и снимается пелена сомнения, и разрушается вот в этом храме весь мусор, убегает все, что тебя мучило и терзало, и ты свободный и воскресший, обращайся к своему Господу: Господь мой и Бог мой. Еще одна история, тоже хочется о ней сказать буквально в двух словах, может быть, знакомые сегодня для нас переживания. В Евангелии от Луки, в день, когда Христос воскрес, это была такая трагическая минута, из Иерусалима в Эммаус двое учеников уходили, и к ним пристает третий. Начинается разговор, как это бывает в пути. «Что вы так печальны?» – спрашивает он, приставший к этим двоим. «Ну, ты что не знаешь, у нас такое разочарование, у нас такое горе. Иисус, которого мы подумали, это тот самый, кто нас освободит, кто нам наконец-то вернет свободу, власть, те самые славные благословения. А уже 3 дня в гробе, распяли его эти римляне. И что теперь нам делать?» И вот они вот продолжают путь, и этот человек, приставший, говорит: «А что, вы разве не читали Писание? Вы разве не знаете, что так и надлежало Христу пострадать? Так ему надлежало претерпеть мучения, а потом в третий день воскреснуть?» Они продолжают эту беседу, уже стало смеркаться. Вот он, Эммаус, зашли в избушку. «Зайди с нами», он хочет уходить, «зайди с нами, так хорошо». Зашел он с ними вместе, поужинать надо, взял хлеб, благословил и исчез. А у них вдруг сердце воспылало. Не горело ли сердце наше, когда он говорил с нами, когда он рассказывал? Не горело ли сердце наше? Он прикасался к нашему израненному сердцу, и мы чувствовали, это что-то неземное. Они не узнали его, но это был Иисус. А когда он преломил хлеб, они узнали его. И он исчез, и он ушел. И они рванули назад в Иерусалим, друг мой дорогой, когда здесь была эта стройка, когда сыпалась штукатурка, когда летели камни и пыль, когда тебе казалось, никогда нам эту стройку не закончить, когда разочарование посетило твое сердце, и ты пошел туда, где, казалось бы, быть может, проведешь остаток своих дней, по крайней мере, беспечально. Господь Христос сегодня рядом с тобой и говорит, а что твое лицо печально? А что унылый ты, друг, брат, сестра? Ну как же мне не быть унылым? Я уже столько лет в тоске, в церковь не хожу, остался один, у меня на сердце рана, меня не поняли, не приняли. И Господь рядышком начинает разговаривать с тобой через песни, через слово, через прикосновение Духа Святого, через этот образ креста, который зовет тебя на Голгофу. Приходи почаще на Голгофу, приходи там, на Голгофе ты найдешь свое утешение. И Господь Христос даровал этим людям какое-то удивительное пробуждение. Они побежали в Иерусалим ночью, прибегают, нашли своих друзей, учеников в горнице и рассказывают, вы знаете, что было с нами? Вы знаете, как нас нашел Христос? Он, оказывается, действительно воскрес. И в этот момент он появляется в комнате среди них и снова говорит, мир вам. Вот эти ликующие лица, которые свидетельствовали о том, как Господь благословлял их в строительстве, вот эти ликующие лица, которые поют, эти лица, которые здесь с колокольчиками ликующими восхваляют Бога, это происходит потому, что они встретили Христа, и произошло чудо. Сердца их очищенные возликовали, и они еще вчера были просто плотники и сантехники, сегодня стали удивительные дирижеры, хористы, солисты, музыканты, и у них в руках звучит эта небесная мелодия, а мы восхищаемся, говорим, откуда это? Как это могло быть? Завтра в понедельник они снова пойдут на работу, станут за станки, за преподавательский стол, за, может быть, медицинскую операционную, а здесь сегодня звучит мелодия небес. Почему? Потому что произошла встреча со Христом. И я хочу сказать, завершая это слово, друг мой дорогой, брат и сестра, на твоей жизненной дороге появилась счастливая возможность со Христом, встретившись, разрешить все свои проблемы и подойти к Нему и сказать, Господь мой и Бог мой, как этот мальчик и девочка, склонившиеся на коленях, сказали, Господи, прости и поведи меня по жизни. Это потрясающее мгновение, это праздник для души, это радость для неба, это сегодня милость Божия с нами. Слава Ему во веки веков. Аминь.